кнут для лошади, узда для осла и розги для глупцов. Так говорит царь Соломон в 26-м первых и третьих предложениях. Фраза «кнут для лошади» относится к первому фараону, который взял Сару, жену Авраама, и Сара приказала ангелу бить его. И фараон, и все домочадцы, все, кто были с ним, получили ужасные проказы за то, что он забрал от Авраама Сару. Фараон сравнивается с лошадью. Лошади известны за свое развратное отношение, и поэтому стоял ангел с кнутом и бил по этой лошади, бил по фараону, давал проказы ему и всем его домочадцам, чтобы он не приближался к Саре. Видим, что фараон отсылает Авраама с необыкновенным богатством из-за Сары, как сказано. Получается, заслуги Сары помогли Аврааму стать богатым, заслуги Авраама помогли Саре быть спасенной. Из-за того, что Тора говорит, что фараон относился хорошо к Аврааму из-за Сары, мы видим, что благословение находится в доме мужчины из-за заслуги его жены. И если мы посмотрим следующую фразу притчи царя Соломона, «Узда для ослов», ослы также имеют характеристику разврата, так же, как и лошади. Здесь относится к Авимелеху, который также хотел похитить Сару, и Творец наказал дом Авимелеха. У них были закрыты все отверстия, нижние отверстия, чтобы пойти в туалет, у них были закрыты. Ужасные муки из-за того, что происходило с Сарой. Для того, чтобы наказать Авимелеха, чтобы он не дотрагивался к Саре. Творец также закрыл их уши, их рты, как наказание за то, что похитили Сару. Творец показался во сне Авимелеху, показал ему, что Авимелех хотел грешить, похитил замужнюю женщину, но Творец забрал его силу, закрыл его Ейцогору злую силу, не дал ему возможность согрешить, чтобы не тронуть Сару. Это можно сравнить с ситуацией, где осел бежит по дороге, и перед ним ребенок, и осел бежит на этого ребенка, и вдруг он перепрыгивает через ребенка, и начинает хвалить осла, и хозяин этого осла говорит: нет, если бы не уздечка, который во рту, из-за которой контролировал этого осла, он бы наехал бы на ребенка. Также Творец говорит Авимелеху: ты хотел грешить, но это я, кто тебя остановил, забрал твою силу, забрал твою Ейцогору. И поэтому 140-й псалм, 9-е предложение, говорит Творец: не давай желания грешников, имеется в виду, останови их Ейцогору, забери их злую силу. И мы видим, что иногда Творец таки да, забирает злую силу у грешников, не дает возможность, чтобы их планы осуществились. И вот что царь Соломон имеет в виду, когда говорит «узда для осла». Творец держит осла, грешника, за узда, не дает ему возможность грешить. Ситуация Авимелеха можно сравнить с царем, у которого есть слуга, который ночью заходит во дворец царя, забирает его сейф со всеми драгоценностями во время ночи, уходит в темноте, и царь его преследует, ловит его, его арестовали, говорит: «Что у тебя в руке?» А тот трусится. Он говорит: почему ты трусишься? Может быть, ты что-то забрал с дворца? Он говорит: нет. Так что же у тебя в руке? Что это за сейф у тебя делал в руке? Кто его тебе дал? То же самое Авимелех говорит: народ невинный, праведный народ. Говорит ему Творец: что же эта женщина, жена чужого мужчины, делает у тебя дома? Говорит ему Творец: ты должен умереть из-за этой женщины, которую ты забрал, имеется в виду Сара. Говорит Творец Авимелеху: верни жену. Человек, он пророк, он за тебя будет молиться, и ты будешь жить. С чем это можно сравнить? Ситуации судьи, которому хозяин посылает своего раба, потому что раб согрешил против хозяина, и судья постановил бить этого раба. И раб плачет перед судьей, просит прощения, говорит: судья, передо мной нужно просить прощения, ты не согрешил против меня, проси прощения перед твоим хозяином. Если он за тебя заступится, я тебя прощу. То же самое говорит Творец Авимелеху: прости прощения перед Авраамом. Если он будет за тебя молиться, я тебя оставлю живым. Отсюда видим, что Творец не прощает грех, который человек согрешил против другого человека, пока что человек, которого обидели, не прощает. Только тогда Творец может простить. Поэтому Творец говорит здесь Авимелеху: сначала прости прощение перед Авраамом, пусть Авраам за тебя молится, тогда я тебя также прощу. Следующая фраза царя Соломона: «Розги по спине глупцов». Это имеется в виду фараон, который не хотел выпускать евреев из Египта, получает розги, он и весь Египет, за то, что они плохо относились к евреям. Это можно сравнить с пастухом, который пасет свиней. Вдруг он нашел ягненка, забрал его и начал его пасти вместе со свиньями. И хозяин ягненка говорит: у тебя есть мой ягненок? Верни мне его. Он говорит: у меня твоего ягненка нету. И тогда хозяин ягненка спросил: где же он поит своих свинь? Ему сказали, где он поит своих свиней, он да, и хозяин забил это место, забил родники. Дай мне моего ягненка, у меня его нету. Где же его животные отдыхают? Показали место, он уничтожил место, это место. Верни мне моего ягненка, у меня его нету. Где же он пасет своих животных? Показали, он сжег всю траву. Верни мне моего ягненка, у меня его нету. Где его сын учится в школе? Показали, он забрал этого сына к себе. Дай мне моего ягненка. И тогда свинопас сказал: вот твой ягненок. Так вместо того, чтобы вернуть сына, этого свинопаса, хозяин ягненка забрал также этого свинопаса к себе. Поставил возле его сына. Так сказал свинопас: лучше бы я ничего не говорил. Лучше бы я не признавался. Потому что тогда вы подумали, что я действительно не виноват. Хозяин ягненка меня ложно обвиняет и меня наказывает ни за что. Ха, а сейчас, что же я выиграл тем, что я отдал ему его ягненка? И сказал хозяин ягненка: я тебя сюда поставил в заключение вместо с твоим сыном, потому что я хочу у тебя забрать всю шерсть, которую мой ягненок произвел, всех ягнят, которые родились из-за моего ягненка. И поэтому ты здесь в заключении, пока что я не получу все, что я должен взять обратно от тебя. И сказал этот свинопас: а лучше бы я не признавался. Подумали бы, что хозяин ягненка ни за что меня наказывает. Так то же самое здесь. Хозяин ягненка — это царь царей, это творец. Ягненок — это еврейский народ. Свинопас — это фараон, который не хотел выпустить еврейский народ из Египта. Фараон приказывал, чтобы рабство стало более тяжелым для евреев, чтобы всех сыновей бросали в реку. И Творец сказал Моше Рабейну сказать фараону выпустить моих детей. Мои дети должны служить мне. И сказал фараон: кто такой Творец, чтобы я его знал? Тогда сказал Творец: где же вода, которую они пьют? Нил? Уничтожить Нил? Кровь будет вода. Моше Рабейну сказал: я не могу ударить по реке, потому что это неправильно, чтобы человек бросил камень в колодец, которого он бил. Потому что Моше Рабейну был спасен в воде. И тогда Аарон был послан, чтобы сделать маку, ударить по воде. И тогда вода превратилась в кровь. И пришел Моше Рабейну к фараону и сказал: слово Творца, дошли мой народ, чтобы они мне служили. И фараон не хотел отослать. И тогда Творец идет против того места, где животные пасутся. Место, где египтяне сами кушают. Разрушают все деревья, сжигают траву. И когда фараон не хочет отослать евреев, Творец посылает саранчу. И когда фараон продолжает укреплять свое сердце и не отсылает евреев, Творец начинает сжигать его животных. Посылает дебель. Творец посылает все удары по фараону и по Египту. И когда фараон все равно не отсылает еврейский народ, в конце концов Творец забирает его сына, его первенца. И это удар по первенцам. Забирает его в могилу. И тогда фараон отсылает еврейский народ. Творец забирает фараона. И так же, как послал Творец его сына в могилу, так же посылает фараона в могилу. Если посмотрим на 136-й псалм, 15-е предложение, сказано: Творец бросил фараона и всю его армию в море. И тогда фараон начал говорить: я должен был не отсылать евреев. Что же я выиграл? И вот на что говорит царь Соломон: палка, розги по спине глупцов. И фараон называется глупцом, и весь Египет называется глупцами, потому что глупец ничего не выигрывает тем, что он страдает. Они прошли через 10 ударов, ничего не выиграли, они все равно были уничтожены. Им нужно было или не трогать евреев в самом начале, или же, если они их поставили в рабство, быть консистент, держаться за свою сторону и сказать, что мы не виноваты здесь, и мы не будем отсылать евреев. Глупец ничего не выигрывает тем, что он страдает. Египет прошел через 10 ударов, 10 макос, и все равно был уничтожен в конце. Нужно было или не ставить евреев в изгнание, в рабство, или же, если уже поставили евреев в рабство и угнетали, фараон не должен был признаваться. И тогда вы подумали бы, что он тот, кто прав. Но он признался в конце, Творец его все равно наказал. Может, значит, глупец получает розги, получает палки по спине. Может, его несчастье ему никак не помогают. Он ничего не выигрывает через свои страдания. Какая же из ударов из мака является мака по спине фараона? Удар по спине глупца? Это шхин, это нарывы. Когда фараон почувствовал на своем теле страдания, тогда он захотел уже отпустить еврейский народ. Такой же удар является ударом по спине фараона? Это шхин, это нарывы, это ужасные муки, через которые прошли египтяне. Если мы посмотрим на фразу, в Торе сказанное случилось, когда фараон отослал еврейский народ. Что это значит? Это можно сравнить с ситуацией, где есть человек, у которого есть сад, приходит его друг и говорит: слушай, я у тебя куплю твой сад. За сколько? $1000, скажем. Окей? Приходит к нему советник и говорит: что значит ты продал за $1000 весь твой сад? Ты что, не знаешь, что у тебя растет в саду? У тебя же там виноград на 100 тысяч. У тебя же там оливки на сумму 100 тысяч. У тебя там гранаты на сумму 100 тысяч. Как ты продал за 1000? И даже если там не было бы ни оливок, ни винограда, ни гранат, там же вода. Ручьи воды, которые выходят, это уже достаточно, это стоит намного больше. Насчет еврейского народа сказано: сад с ручьем, живой воды, имеется в виду Тора. Фараон не знал потенциал, который есть в евреях. Он не знал вечность, которая есть в евреях. Но советники фараона сказали: что ж ты сделал? Ты бы столько сохранил вещи, которые они вынесли из Египта, намного столько же стоят. Даже если мы не посмотрим на их таланты, которые вышли, сколько мудрых людей вышло, сколько ремесленников вышло, сколько богатых людей вышло. Мы же знаем, что вместе с евреями вышли эрев-рав. Это египтяне, которые хотели прикрепиться с Творцом, которые хотели зайти в еврейский народ. Сколько животных вышли вместе с евреями из Египта. Сколько мужчин, женщин и детей. И тогда фараон начал плакать. Ой, говорит фараон. И вот что имеется в виду. И случилось, когда фараон отослал. То есть после того, как он отослал, он понял, как он много потерял. И вот что имеется в виду в Ермия 51-33 предложение. Те, кто их захватили, держат их крепко и не хотят им дать свободу. Но говорит следующее предложение, 34 и дальше. Но их сильный спаситель, Творец, властелин легиона в его имя. Говорит Мидраш: ой, грешникам, потому что когда они умирают, они гниют, червяки их едят, и они хотят аннулировать слово Творца, вечного Бога, когда Творец сказал: отпусти мой народ. Сказал фараон: я не знаю, кто такой Творец, чтобы слушать его слово. Так сказал Творец: давай посмотрим, чьи слова будут стоять, а чьи будут аннулированы. И в конце поднялся фараон и пошел, бросил себя в ноги Моше Рабейну и просил, чтобы они выходили из Египта. И Творец сказал: что же случилось, фараон? Твои слова стоят или мои слова? И вот что сказано: Творец отсылает свои слова на землю, его слова быстро идут. Когда мы это видели, здесь фараон отослал еврейский народ. Но разве фараон отослал евреев из Египта? Мы же знаем, что Билам сказал, что Творец взял евреев из Египта. Не фараон, а Творец взял евреев. Что же имеется здесь в виду, когда сказано, что когда фараон отослал евреев, имеется в виду то, что он отослал, он их провел. Также насчет Авраама используется то же самое слово «бешалах». Когда Авраам холохимом лишалхом, он шел с гостями отослать гостей, имеется в виду провести гостей. То же самое фараон проводит еврейский народ. Он их провожает из Египта. Тем самым он когда соединяется, когда провожает, в каком-то плане соединяется с еврейским народом, и он просит евреев, что берите что угодно. Берите ягнят, берите коров, что угодно берите из Египта. Прошу вас, только молитесь за меня. И тем, что он проводит евреев, он в каком-то плане соединяется с евреями. И из-за этого, Творец ему, есть Медраш, который говорит, дает ему возможность раскаяться. И поэтому, после третьего поколения, если египтянин становится евреем, то через три поколения его дети, которые также евреи, но которые имеют источник из Египта, египтяне, могут жениться на еврейской женщине. Мы знаем, что моавитяне никогда не могут жениться на еврейской женщине. Моавитянин стал евреем, он на всю жизнь, его дети, все поколения никогда не смогут жениться на еврейской женщине. Только могут жениться на гиорес, на женщине из другого народа, которая взяла еврейство, или же на моавитянской женщине, которая также взяла еврейство, но не могут жениться на еврейской женщине, чем мать еврейка. Но египтяне после третьего поколения, египтянин стал евреем, его сын тоже еврей. Он не может жениться на обычной еврейской женщине, чем мать еврейка, но на третьем поколении да, может. Почему? Потому что фараон прикрепился к еврейскому народу, когда он провожал евреев и просил, чтобы они за него молились. Знаем заповедь в Торе. Творец говорит, отогнать мать птицу и взять для себя ее птенцов. Яйца, скажем. Имеется в виду, говорит здесь Творец. В Египте они отгоняли отцов и забирали их сыновей и бросали в реку. Да? Выбрали еврейских мальчиков и бросали в воду, топили их. Отгоняли отцов, чтобы они не спасали своих сыновей. Говорит, Творец, так я сейчас буду топить вас. И бросает фараона и его армию в море. И топит их. Мида кенегед мида. Мера за меру. Так же, как Творец сказал в Торе. Отогнать мать и взять детей. Творец берет египтян, бросает их в воду и топит их. Но дочь фараона Творец берет для себя. И она берет Ганейден. Батя получает рай. Мы посмотрим немножко дальше в Медреш. Видим, что идея того, что фараон отослал еврейский народ, можно объяснить из того, что говорит Шира Ширим, в 4, 1 и 13 предложение, где царь Соломон говорит, ты отослал, имеется в виду фараон отослал, ты отослал сад с гранатами, с необыкновенно красивыми приятными фруктами. Можно сравнить ситуацию, где у человека было поле, и там была куча камней. Он не знал, что с этим делать, продал это поле другому человеку, и тот убрал кучу камней и обнаружил, что под этой кучей был родник воды, который мог одобрять все поле. И начал там садить ряды и ряды виноградников. И начал садить самые лучшие фрукты. Гранаты, маслины, хорошие фрукты. Он поддерживал фрукты столбами, построил башню в этом поле, поставил туда сторожа, и люди проходили мимо и восхваляли это поле. Имеется в виду башня с человеком, который охраняет, Творец, который охраняет еврейский народ. И все восхваляют Творца, когда видят, как растет еврейский народ. И тот, кто продал этот сад, как-то проходил мимо, увидел, что необыкновенный сад цветет. Говорит, ой мне, что я продал такое поле. Ой мне, что я отпустил такой сад. Это фараон, который потерял еврейский народ. Так точно так же еврейский народ в Египте, это была куча камней. Говорит Шира Ширим, 4, 5, 12 предложение. Закрытый сад, моя сестра-невеста. Закрытый родник. Родник, вода не может выйти, закрытый родник. Но у нас был потенциал, но он не выходил. Только когда мы вышли из Египта, мы сравниваемся как сад гранатов. Мы сравниваемся как сад винограда. Сказано, виноградник вышел из Египта. Когда мы уже вышли, когда вышел наш потенциал, когда мы смогли прикрепиться к Творцу, мы тогда сравниваемся с виноградом, мы сравниваемся с гранатами. Как говорит 80-й псалм, 9-е предложение, там были в пустыне, путешествовали, мы путешествовали рядами, можно сказать. Так же, как виноградник садят рядами, так же евреи путешествовали подразделением. Колено Шимон, колено Рувен, колено Леви, Иуда, каждое колено имело свое подразделение, как виноградные ряды. И так же, как виноградник поддерживался столбами, в Широ-Ширим, так же еврейский народ имеет близость, определенную близость с Творцом. Эти столбы представляют собой ветви миноры, которые мы зажигали в храме. Творец является источником света, дает свет миру. Но Творец хотел, чтобы мы зажигали перед ним свет в храме. И это есть столбы миноры. И это есть столбы виноградника. Это есть ветви миноры. Это есть наша близость с Творцом. Также царь Соломон в Широ-Ширим нам говорит, что в этом поле оказался под камнями источник воды. Это источник живой воды, это Тора, который Творец дает еврейскому народу. И также этот покупатель построил башню и поставил сторожа на эту башню. Творец – это сторож еврейского народа. И когда видели еврейский народ, восхваляли еврейский народ. И даже грешный Билам сказал: «О, как хороши твои шатры, Яков! Сады у реки», как сказано в Бамидбар, 24, 1, 5, 6 предложение. И сейчас нам Медраш скажет, что фараон, оказывается, выжил. Медраш здесь имеет в виду, держит мнение, что фараон выжил после раскрытия моря. Он не погиб в море, а видел, как евреи продолжали жить и шли по пустыне рядами. Это был второй год после выхода из Египта. И фараон видел, как евреи выходили, шли по пустыне и имели encampment. Рувень имел свое место и свой encampment. Шимон, свое, Леви, это каждое колено имело свой encampment. Это как ряды, мы сказали, виноградника. И когда фараон это видел, он плакал: «Ой, что же я пропустил, что же я упустил? Ой, этому человеку, который отпустил такой народ». И вот что имеется в виду, в Айхи было, когда фараон это слал народ. Он сейчас жалеет, что он отослал еврейский народ. Если мы посмотрим на 124-й псалм, 7-е предложение, царь Давид говорит: «Наша душа вылетела, как птица из охотничьей ловушки». Имеется здесь в виду еврейский народ, который постоянно уходит от наших врагов. Можно сравнить это с голубем, который находится на гнезде. И вот змея видит этого голубя, и она старается залезть в гнездо. И голубь улетает, находит себе другое место. Все-таки змея заползла в гнездо этого голубя. И произошел пожар, огонь спалил змею. И люди сейчас смотрят на птицу и говорят: «Как долго ты будешь перелетать с места в место?» И птица тебе на что? Приятное место. Это Яков, который зашел в Египет. И пока что Йосеф был в Египте, было хорошо для евреев. Но после смерти Йосефа змея, фараон, хитрая змея, хотела найти решение еврейской проблемы. Голубь сравнивается с еврейским народом. Когда евреи зашли в Египет, они жили в мире. Йосеф был властелин в Египте. Но все-таки после смерти Йосефа фараон начал делать планы против евреев, как змея хитрая, которая хотела обхитрить. Говорит фараон: «Давай обхитрим евреев», как сказано в первом 5-10 предложении. Все-таки евреи ушли из Египта, как птица улетела от змеи. А фараон был сожжен вместе с Египтом, со всей своей армией. Как сказано еще Творца: «Когда ты пошлешь свой гнев, он сжигает их, врагов еврейского народа, как солому». И царь Давид в 102-м псалме, 8-м предложении, говорит насчет еврейского народа: «Ты стала, как одинокая птица. И мы вышли из Египта, скитались с места в место, как птица с одного гнезда в другое гнездо, пока же не зашли в землю Израиля. И там нашли спокойствие. Нашли свой дом, свое гнездо, как сказано в 84-м псалме, 4-е предложение: даже птица находит свой дом. Как говорит псальм: «Ой, чтобы быть у твоих жертвенников, Творец, властелин легионов». И вот что имеется в виду в 124-м псалме, 7-е предложение: наша душа улетала, как птица. В конце концов, мы нашли свой дом в Израиле. Можно также по-другому объяснить предложение Торы, когда сказано «и было», когда фараон отпустил еврейский народ. Можно понять ситуацию, где есть царь, у него есть сын. И этот сын попадает в другое место, в другую землю, к богатому человеку, который ухаживает за этим сыном, кормит его, хорошо к нему относится. И царь узнает все-таки, где находится его сын, и пишет письма этому богатому человеку: «Пошли обратно моего сына». Пишет один раз, второй раз, третий раз, в разные времена, с разными гонцами, в разные ситуации, и получает никакого ответа. Приходит царь и забирает своего сына. И начинает богатый человек плакать. Его спрашивают: «Что ж ты плачешь? О, раньше, когда у меня был этот сын царя, царь писал мне письма, он давал мне уважение, он со мной хорошо относился, он думал обо мне. Но сейчас, когда я отослал его сына, царь во мне больше не заинтересован». Так же фараон Когда Моше Рабейну, посланник Творца, приходил к фараону и говорил: «Так сказал Бог евреев, отпусти мой народ». Но фараон не слушался, не отпускал, и Творец опозвал заново своего посланника Моше Рабейну. И фараон чувствовал себя важным в глазах Творца, чувствовал, Творец дает ему почет в каком-то плане. Посылает посланника с ним разговаривать. Но когда фараон не отвечал Творцу и не отсылал еврейский народ, Творец пришел сам и забрал свой народ. И фараон начал плакать: «Ой, я отослал еврейский народ!» И вот что значит «случилось», когда фараон отослал евреев. Это предложение также можно объяснить насчет Моше Рабейну, который страдал за еврейский народ, когда они были в Египте. И можно это сравнить с ситуацией, где у царя есть дочь, и он посылает человека, чтобы помог своей дочери выйти замуж. И этот человек действительно старается сделать все, чтобы дочь царя вышла замуж, и смотрит в свои астрологические знаки и видит, да, он таки да поможет ей выйти замуж, но он не зайдет на свадебный дом, не будет стоять возле хупы дочери царя, и он начинает плакать. Спрашивает: «Чего ты плачешь? Я помогу ей выйти замуж, но я не смогу зайти в свадебный зал. Не смогу стоять возле хупы и радоваться». Так точно так же Моше Рабейну, который понимает, что он сможет сделать так, чтобы была свадьба еврейского народа и Творца. Евреи получат Тору и зайдут в землю Израиля. Но Моше Рабейну понимает, что он не зайдет в землю Израиля и плачет. Также это можно сравнить с человеком, который шел по улице, скажем, и нашел там жемчужины. Но он не знал, что это жемчужины, он их подобрал, держит в руке. Не знает, что с ними делать. Приходит на другой человек, он говорит: «Слушай, возьми у меня эти камушки». Тот не хочет брать, зачем они мне нужны? Ну, он говорит: «Слушай, чтобы я не стоял уже перед тобой, не был на твоем пути, забирай эти камни». Тот взял жемчужины, пришел в город, сделал дырочки через эти жемчужинки, повесил их на веревочку и начал их продавать. И пришел тот человек, который их изначально подобрал, и спрашивает, сколько они стоят. Он говорит: «За маленький 1 миллион, а за большой 10 миллионов, а за средний 5 миллионов». «Ой, какую же я сделал ошибку, что я их выпустил из моей руки!» Тот же самый фараон не знал, что у него в Египте еврейский народ, какой невероятный потенциал. И когда евреи вышли уже из Египта, Моше Рабейну их подсчитывает 600 тысяч, не включая колено Леви. Колено Леви Моше Рабейну не подсчитывал из-за величия колена Леви, из-за их связанности истории с Творцом. Но во всяком случае Моше Рабейну посчитал всех остальных евреев. Фараон: «Ай-яй, что же я упустил?» И когда фараон увидел легионы евреев, он начал плакать, что же он упустил. Царь Давид в 66-м псалме, третье предложение, говорит: «Скажите Творцу, какие необыкновенные твои работы! Из-за твоей силы твои враги становятся обманщиками». Что имеется в виду? Раби Йоханан сказал от имени Раби Лозера, сына Раби Йозера Глили, что когда те, кто хотят убить других, их самих убивают, убивая того, кто планирует убить другого, мы видим здесь, мера за меру, видим руку Творца. Как мы это видим? В ситуации Хамана, который хотел повесить Мордехая, получает меру за меру и вешают Хамана и его сыновей. Мы видим ситуацию фараона, который хотел утопить еврейских мальчиков, и вместо этого Творец топит фараона и всю его армию колесниц. Так царь Давид говорит: «Скажите Творцу, как необыкновенны твои работы! Из-за твоей силы твои враги становятся обманщиками!» Имеется в виду то, что они планируют. Становится обман, это ложь. Хаман хотел убить Мордехая? Это ложь. Наоборот, Хаман был повешен. Фараон хотел затопить еврейских мальчиков. Ложь, Творец их спас многих. Это ложь. Вместо этого Творец бросил фараона в море и утопил его армию. Мы также видим насчет Невуходнецера, что его слова стали ложью. Невуходнецер бросил друзей Даниила, Ханани, Мишаэля и Азария в печь. Творец послал своего ангела Гавриила, чтобы спасти их, и Невуходнецер его описывает и говорит про него как сын Творца. Проблема, что он сказал насчет ангела, что это сын Творца. И тогда ангел бьет Невуходнецера, вонючая капля, грешник, говори, что ты видишь. И тогда Невуходоносор говорит: благословлен Бог, Ханани, Мишоле и Азария, который послал своего ангела. Он сейчас не говорит сын Творца, не говорит послал своего сына, а говорит послал своего ангела, который спас его слуг. И вот что имеется в виду: из-за твоей силы, Творец, твои враги говорят ложь. Имеется в виду, сначала Невуходоносор сказал насчет ангела, что это сын Творца. Ложь, это ангел. Ха-ха. Творец не имеет облик, Творец не имеет форму, имеет сыновей. Это ангел Творца. И тогда слова Невуходоносора оказались ложью, когда ангел избивал Невуходоносора за то, что тот сказал, что ангел является сыном. Также, когда Невуходоносор критиковал Творца, Творец сказал: грешник, вонючая капля семя. И наказал Невуходоносора, сделал так, чтобы он сошел с ума. Его выкинули из его дворца, выкинули его в джунгли к животным. И там он жил вместе с животными 7 лет. Животные с ним жили как с женщиной, как с самкой. И он все понимал, знал, что с ним происходит. Мучился 7 лет, и после этого Творец ему дал сознание обратно. Он вернулся обратно на свой трон. И уже после этого восхвалял Творца. Невуходоносор в 34-м предложении говорит: твои действия – правда, твои пути – справедливость. Вот что имеется в виду: из-за твоей великой силы, Творец, слова твоих врагов, оказывается, ложь. И также насчет фараона, который сказал: кто такой Творец, чтобы я его слушал? В конце сказал: Творец справедлив, он цадик, righteous, а я и мой народ грешники. И также вначале фараон сказал: я не отошлю евреев. Потом ходил по дверям еврейских семей и просил: пожалуйста, идите с миром. И вот что имеется в виду: из-за твоей великой силы, Творец, слова твоих врагов оказываются обманом. Если посмотрим на следующее предложение: Творец не вел их по пути земли через Плиштим. Имеется в виду простому, что Творец мог вести еврейский народ напрямик в Израиль, через землю Плиштим, но Творец вел их через юг, через пустыню. Но Медреш нам говорит по-другому, дает нам друж. Имеется в виду, не вел их через землю. Что значит через землю? Путь земли. Какой путь земли? Кто-то приобретает себе раба. Творец приобрел еврейский народ, чтобы евреи были рабами, слугами для Творца. Служили Творцу. Не служили себе, своему желанию, служили Творцу. Так когда человек приобретает себе слугу, что он делает? Делает так, чтобы слуга его нес, освещал для него путь, одевал его. То есть слуга, чтобы одевал своего хозяина, чтобы мыл своего хозяина, чтобы мазал его маслом. Но Творец не так, сделал все наоборот. Творец нес еврейский народ, как сказано на крыльях орлов. Творец освещал путь для евреев, как сказано, что пламя шло перед еврейским народом, чтобы мы видели, куда мы идем. Творец одевал еврейский народ, наша одежда не снашивалась 40 лет. Творец давал пищу еврейскому народу, а не оборот. Творец мыл еврейский народ и мазал. Имеется в виду, Творец ухаживал за еврейским народом. Вот что значит, что Творец не вел нас через путь земли. Отношение Творца с еврейским народом не было обычное отношение слуги с хозяином. Наоборот, Творец ухаживал за еврейским народом. Так почему же все-таки, можно спросить вопрос, Творец не вывел евреев через землю Плиштим? Потому что там уже прошло колено Ефраима 30 лет до того, как вышли евреи. Колено Ефраима прошли через место Плиштим раньше, чем время, когда евреи вышли из Египта. Они посчитали 400 лет. Когда Творец сказал Аврааму во время союза между частями, когда Авраам сделал союз с Творцом, сделал жертвоприношение, Творец ему сказал за то, что Авраам спросил у Творца: как я знаю, как я буду знать, что мои дети удостоятся иметь землю Израиля, Творец сказал: о, знаю, что они будут порабощены 400 лет. Так с какого времени мы начинаем счет? С рождения Ицхака. Колено Ефраим ошиблись на 30 лет, они начали счет с того времени, когда Творец сказал Аврааму, что его дети будут изгнанники в чужой земле. На 30 лет раньше колено Ефраима начали счет, и поэтому вышли из Египта до того, как все остальные евреи вышли, и 300 тысяч из колена Ефраима были убиты в земле Плиштим. И Творец не хотел, чтобы евреи это вспоминали, не хотел, чтобы они заново шли через то же самое место. чтобы евреи не боялись, что Плиштим с ними смогут сделать то же самое. По пути через землю Плиштим были кучи костей колена Ефраим. 300 тысяч евреев были убиты, были кучи и кучи костей. И Творец сказал, если евреи это увидят, они вернутся обратно в Египет. Так также можно объяснить эту фразу. И Творец их не вел через землю Плиштим, Лонахем не вел. Можно также объяснить слово «Нехома» успокоился. Творец не успокоится, пока что не уничтожит врагов еврейского народа. Также Творец не успокоился, пока что не взял возмездие. А тех, кто убили колено Ефраим, также и Творец не успокоится, пока что не возьмет возмездие от Эдома, от врагов еврейского народа. Сейчас мы понимаем эту фразу «Лойнахим», Творец не успокоился, пока что не уничтожил врагов еврейского народа, имеется не только Плиштим, а также египтяне. Можно сравнить с ситуацией, где у царя есть сын, его похитили. И в конце концов царь спасает своего сына, и сын говорит насчет его бандитов, которые его похитили, они так мне сделали, так со мной обращались и били меня. И несмотря на то, что царь убил некоторых бандитов, которые похитили его сына, но после того, как сын ему говорит, что они ему сделали, он говорит, это недостаточно, я не успокоюсь, пока что не уничтожу всех. И то же самое Творец, когда египтяне порабощали еврейский народ, Творец давал им макас, удары, 10 ударов, но это не было достаточно. Творец не успокоился, пока что не бросил всю армию фараона в море и утопил их всех. Они все перевернулись в воде. И Творец уничтожил Египет, как сказано в Йоэл. 4-19 предложение. Египет уничтожен. Также эту фразу «И Творец не успокоился» можно объяснить. И Творец не дал им, евреям, успокоиться, отдохнуть. Имеется в виду, Творец мог провести евреев через землю Плиштим. За 11 дней они были бы в Израиле. Но Творец их вел через пустыню 40 лет. Вот что имеется в виду, Творец не дал возможность отдохнуть. Творец предвидел грех Мираглим, те, которые клеветали, говорили плохо о земле Израиля, и сказал, что они не удостоятся зайти в Израиль, и поэтому вел их через пустыню 40 лет. Другая интерпретация этой фразы в Лойнохем Алухим. И Творец не был удовлетворен, можно так объяснить, имеется в виду, как царь, который имеет многих детей, которые были порабощены, они были сворованы и порабощены, и некоторые были убиты. И царь спасает оставшихся детей и счастлив, что смог их спасть. Но все-таки насчет тех, кто были убиты, он не удовлетворен и не утешен. Также можно сравнить с царем, у которого был принц, которого украли и поработили. И в конце концов, царь спас своего принца, убил египтян, убил тех, кто поработили его сына. Он сказал, я не буду успокоен. Я не успокоюсь, пока что им не будет такое же наказание, как они наказывали тебя. Пока что я их полностью не порабощу. И Творец бросает армию фараона в море и переворачивает ее там. Рабби Йошуа бен Леви сравнивает ситуацию, где есть царь, у которого 12 сыновей, который хочет им дать землю, но достаточно земли только для 10 сыновей. И говорит, царь, я их не заведу в эту землю, чтобы не было ссоры между сыновьями. И немножко подожду. То же самое Творец задерживает еврейский народ в пустыне, чтобы они взяли территорию на другой стороне Иордана. Колено Гад, Рувен, половина Менаше захватывает территорию на другой стороне Иордана. Тогда есть достаточно для всех 12 сыновей. Также можно сравнить ситуацию, где у царя есть сын, которому он хочет дать землю. Он говорит, он еще ребенок, он не знает, как с ней работать. И Творец задерживает еврейский народ, пока что они не получают Тору на горе Синай. Пока что они не понимают Тору, не понимают все детали Торы. Только тогда дают им землю Израиля, чтобы они могли правильно соблюдать все законы досконально Торы. Законы Трумы, которые снимают в Израиле, законы Майсер. Чтобы они соблюдали все, Творец им сначала дает Тору, дает им возможность понять Тору, и только тогда им дает землю Израиля. Рабби Шимон бен Аба сказал от имени Рабби Йоханан, что когда те, кто жили в земле Израиль, в Кнан, услышали, что евреи сейчас зайдут в землю Израиль, они срубили все деревья. Но когда увидели, что евреи задерживаются в пустыне 40 лет, Помнишь, что евреи останутся в пустыне, там будет их место жительства, и посадили новые деревья. И когда деревья уже выросли, тогда Творец берет еврейский народ в землю Израиль, где все заново отстроено, где заново все посажено. Творец выполняет свое обещание, вводит еврейский народ в землю Израиля, которая полна добра. Все есть в этой земле для еврейского народа. Рабейн Хагодл объяснил, Творец задержал еврейский народ в пустыне 40 лет, потому что хотел поставить страх на народы мира, чтобы они боялись еврейский народ. Когда они услышали, что Творец освещает путь евреев днем столбом облаков, когда Творец освещает путь еврейского народа облаками днем, и Творец посылает столб огня ночью, чтобы осветить путь для еврейского народа, народы мира боялись, и Творец поставил страх еврейского народа на другие народы. Как сказано, дрожь и страх напал на них, на народы мира. А насчет еврейского народа сказано, ты приведешь их и посадишь их на горе своего наследства. 18 предложение говорит, что Творец вернул народ к пустыне, к Ямсу. Можно сравнить с человеком, который имеет корову и хочет вести корову к себе домой. На пути к его дому есть место, где режут коров. Есть бойня. И он думает, если я поведу сейчас корову около бойни, то она почувствует кровь других коров, и она убежит. Поэтому, чтобы она дошла к нему домой, этот человек ее берет другим путем, более длинным путем, вокруг, чтобы она не почувствовала страшные знаки. То же самое, когда евреи вышли из Египта, люди, которые жили в Ашкелоне, в Азии, и вся земля Плиштим готовы были сделать битву против еврейского народа, когда мы вышли из Египта. И поэтому, чтобы евреи не видели войну, чтобы они не повернулись обратно, Творец их взял через более длинный путь. Так если посмотрим на первое слово «Ваосейф», Творец повернул еврейский народ. Также можно сказать «окружил еврейский народ». Как сказано в Захарии, Творец окружил еврейский народ огневой стеной. Как сказано в Захарии, 2-9 предложение, «Я буду для Иерусалима стеной огня вокруг». Можно это сравнить с пастухом, который пас своих овец и увидел, что подходят волки. И он окружил своих овец. И когда евреи выходили из Египта, глава народов Эдом, Моав, Кнан, Амолек встали и делали планы, как ударить по еврейскому народу. И Творец окружил еврейский народ. Облака славы окружали еврейский народ. И не только в этом мире Творец спасает еврейский народ, окружая их облаками своей славы, а также во времена Машиха Творец будет окружать, охранять, благословлять еврейский народ. Как сказано в 125-м псалме, второе предложение, горы окружают Иерусалим, и Творец окружает свой народ. И это же предложение нам говорит, что «Вахамушим олубна Исруэл» вооруженные вышли еврейский народ из Египта. Для чего нужно, чтобы они были вооруженные? Творец же делал победу. Творец окружал еврейский народ облаками славы, не давал, чтобы наши враги подошли к нам. И также, когда мы воевали против Амолока, это была победа Творца. Не была победа евреев. Но Творец хотел, чтобы евреи выиграли, что у них есть военная сила, чтобы другие народы боялись евреев, чтобы другие думали, что евреи сами могут победить. И поэтому евреи вышли вооруженные из Египта. Если посмотрим на 19 предложение, Моше Рабейну берет кости Йосефа, тем, как евреи выходят из Египта, и говорит нам царь Соломон в Мишлей, 10-8 предложение, мудрый в сердце хватает добрые дела. Это Моше Рабейну, когда весь еврейский народ брали золото и серебро, перед тем, как они вышли из Египта, Моше Рабейну не искал золото и серебро, а он искал кости Йосефа, чтобы похоронить Йосефа. Мудрый в сердце хватается за добрые дела. И сказал Творец Моше Рабейну, Йосеф должен был похоронить своего отца Якова, потому что он его сын. Но ты не обязан Йосефу, ты не его сын, и ты не его внук. И ты все равно занят Йосефом, чтобы похоронить кости Йосефа. Говорит Творец, я также, который никому ничего не обязан, так и я, который никому не обязан, буду занят с тобой. Так как же Моше Рабейну мог найти кости Йосефа? Одно мнение, что дочка Ашера, Серах, которая была во времена Йосефа и знала, где похоронили Йосефа, сказала Моше Рабейну, где он находится, и сказала, что его кости находились в реке Ниль, Когда Моше Рабейну хотел найти невозможное, не получалось никак. И Моше Рабейну просил Творца помощь, и Творец сделал чудо, и поднялись гости Йозефа в тяжелой железной коробке, и Моше Рабейну мог вытащить их из реки. Почему же египтяне поставили кости Йозефа именно в реку, или для того, чтобы благословить свою воду, потому что они знали, что Йозеф это является источник благословения, или же потому, что они знали, что евреи не смогут выйти без Йозефа, и поэтому поставили кости Йозефа, гроб Йозефа, именно в реку Нил, чтобы евреи не смогли его вытащить оттуда, чтобы евреи всегда были в рабстве в Египте. Творец сделал чудо и поднял гроб из-под воды, чтобы Моше Рабейну мог взять эти кости и выйти из Египта. Евреи похоронили кость Йозефа в Израиле. Другое мнение, где был похоронен Йозеф? Он был похоронен в пирамидах. Так же, как и египтяне хоронили своих царей в пирамидах, так же похоронили Йозефа в пирамиде. И сделали ловушки вокруг пирамиды, чтобы никто туда не мог зайти. Медраш нам говорит, что египтяне сделали через колдовство золотых собак, которые стояли около пирамиды и охраняли вход, чтобы никто не мог зайти к Йозефу, и лаяли, когда кто-то подходил. Но как сказано, что против евреев собаки не лаяли, когда евреи выходили из Египта. И поэтому Моше Рабейну мог зайти в пирамиды. И сказал Йозеф, Йозеф, пришло время, о котором ты говорил, что когда Творец вас вспомнит, вы возьмете меня из Египта. Пришло это время, и гроб Йозефа зашевелился. И Моше Рабейну его взял, и взял с собой кости Йозефа из Египта. И кости Йозефа шли с еврейским народом в пустыне 40 лет. Также Йозеф сказал своим братьям, я буду вас кормить, я буду за вами ухаживать и за вашими детьми. Также еврейский народ ухаживал за костями Йозефа все время. Если мы посмотрим в Бамидбар, 9, 1, 6 предложение, которое говорит, что были люди, которые были духовно загрязнены, тумой, духовной чистотой, из-за того, что они несли мертвое тело. Чье мертвое тело они несли? Они несли тело Йозефа. И поэтому они подошли к Моше Рабейну и сказали, почему мы должны потерять возможность сделать пасхальное жертвоприношение, если мы заняты костями Йозефа. И Творец сказал Моше Рабейну, что для них будет Пейсах Шени. Через месяц, когда они очистятся, они смогут принести пасхальное жертвоприношение на месяц позже. Мы видим, что в пустыне еврейский народ был занят костями Йозефа. Мы видим, что Йозеф заклял еврейский народ, чтобы они взяли его кости, когда будет выходить из Египта. И сказано в Торе «Кихашбея кишбия» от Бне Исраэл. Двойное выражение используется с клятвой. Почему двойное выражение? Потому что Йозеф поклялся своим братьям, что он их прощает за то, что они его продали в рабство. И его братья также простили Йозефа клятвой, что у них в сердце нету ненависти против Йозефа. Имеется в виду, что братья поклялись, что Йозеф ни о чем не должен волноваться, они будут заботиться о теле Йозефа. Так Йозеф сказал, возьмете мои кости с собой. Можно это сравнить с ситуацией, где был хозяин вина. Вино было в бочке. Пришли воры, выпили все вино. Сказал хозяин, так отдайте хотя бы мне мою бочку. То же самое Йозеф был в Шхеме, когда братья его продали в рабство в Египет. Йозеф просит, так хотя бы после моей жизни, когда у меня уже нету тела, возьмите мои кости обратно в Шхем. И поэтому еврейский народ хоронит Йозефа в Шхеме. Вы должны были меня вернуть во время моей жизни, так хотя бы верните меня после моей смерти.